Здравствуйте, рав Лайтман.
Привет, Оран.
У меня есть несколько вещей, которых я хочу услышать ваше мнение.
Послушаем.
Первая тема. Буря вокруг шпионского программного обеспечения компании MSO. Pegasus — шпионское программное обеспечение израильской компании, которое позволяет взламывать телефоны и отслеживать их владельцев. Программное обеспечение было продано по всему миру и, по всей видимости, было установлено на очень многих телефонах, в том числе и высокопоставленных журналистов, бизнесменов и политиков. В телефон президента Франции Макрона тоже, по-видимому, было вставлено это программное обеспечение, и на прошлой неделе у него был сложный разговор с премьер-министром Нафтали Беннетом по этому поводу. Если задуматься, Израиль продает не только шпионское программное обеспечение, Израиль вообще один из крупнейших экспортеров оружия в мире, и физического оружия, виртуального. И вы всегда говорите, что Израиль — это нация, которая предназначена для того, чтобы принести мир всему миру. А почему мы продаем тогда вещи, которые причиняют людям боль?
Мы противоположны тому, кем мы должны быть. И вследствие этого мы видим, что это буквально... Мы видим это во всех областях, на всех уровнях, во всем, чем мы занимаемся. Посмотри, кто мы и что мы.
А в чем вы именно видите эти противоположности?
Прежде всего в том, что мы воюем сами с собой. Посмотри, нет у тебя больших антисемитов, чем евреи по всему миру. Посмотри, как происходит в Соединенных Штатах, в Европе, в любом месте. Нет у тебя больших ненавистников Израиля, чем евреи. А также и во всем. Потому что мы представляем собой самое большое желание получать.
Самый эгоистический народ?
Самый эгоистический народ, это верно. Этого нельзя отрицать. Но это проявляется в самых таких разных формах, что мы буквально наносим себе сами вред.
Послушайте, мне кажется, что мы постоянно представляем себя в такой позе миролюбимых людей, просвещающих о мире, молящихся о мире.
Где же ты это видишь?
Совершающий мир в высотах, он совершит мир над нами.
Ну а что ты хочешь? Это царь Давид, что ты хочешь? 2000 лет назад, уже 3000 лет.
Нет, не только тогда, но и сегодня. Ты всегда мечтаешь о мире, как израильтяне, именно потому.
Если бы мечтали о мире, было бы по-другому.
Что могли бы сделать?
Мы готовы продавать оружие всем, кто платит больше.
Вы думаете? Смотрите, с точки зрения регуляции, это не закон. То есть, в принципе, регуляция в Израиле означает, что мы продадим, как будто... Есть ограничения. Не только придите с деньгами, и ты все получишь. Страна все-таки пытается сохранить, то есть контролировать эту историю, но, может, не очень успешно, но пытается.
Все евреи по всему миру обычно. Каждый думает только о себе и о том, как он может заработать. И его не заботит, то будет ли это за счет других евреев или за счет государства Израиль.
Вы считаете, что нас ненавидят, потому что, с одной стороны, мы говорим, что хотим мира, а с другой стороны, мы распространяем оружие по всему миру?
Наши ненавистники не в этом. Нас ненавидят по всем причинам, в особенности потому, что наша основа в том, что мы исходим не из желания получать, а из желания отдавать, что мы в своей основе обратно всем народам.
Так почему же нас ненавидят, если не из-за оружия?
Нет ничего более противоположного природе других людей, чем мы являем себя в нашей природе.
А чем мы противоположны всем остальным?
Что наш корень — желание отдавать.
Что значит желание отдавать?
Желание отдавать значит желание любить, отдавать и делать добро другим.
Так это значит, нужно любить.
Но мы же не такие. Мы упали с уровня нашей природы в противоположную природу. И в этой противоположной природе мы сегодня выглядим хуже всех среди народов.
То есть нас ненавидят, потому что мы противоположны тому, кем мы должны быть?
Да.
А кем мы должны быть?
Мы должны быть дающими, обучающими, влияющими на всех, на красивую форму существования, их связи и отношений между народами и нациями. А мы делаем наоборот. Мы подаем пример каждому из всех людей самую плохую форму существования.
Вот этот пример, он начинается с того, что происходит здесь, в Израиле, между нас, евреев.
Посмотри, какое отношение в нашей стране.
Ужас, если честно.
Да-да, именно так.
Хорошо, если продажа оружия миру заставляет людей ненавидеть евреев, можно ли продавать что-то, что заставит мир полюбить нас? И есть ли что-нибудь, что мы можем продать, что вызовет симпатию всего мира по отношению к нам? Ведь мы действительно хорошо продаем. Если было что-то такое, мы могли бы улучшить ситуацию.
Но нет у нас этого свойства влияния любви связи. У нас его нет.
Но ведь любовь нельзя продать.
Можно.
Кто заплатит?
Подожди. Когда-то мы были в совершенно другой ситуации. Это был народ Израиля в своих границах, скажем, до периода 2000 лет назад. А потом мы испортились.
Беспричинная ненависть.
Беспричинная ненависть, в том-то и все дело. Беспричинная ненависть. Затем мы были изгнаны из нашего места, из земли Израиля, потому что мы обратны, согласно нашим свойствам сейчас, по сравнению с тем, что было тогда, да? Земля Израиля. Земля Израиля называется желание, направленное непосредственно к Творцу. Исраэль.
А кто в этом контексте Творец? Творец обычно находится в центре всех войн в истории человечества.
Нет, я вообще об этом не хочу слышать.
Да, но религиозные войны разрушили весь мир.
Творец — это сила любви, сила объединения, которая превыше всего. И все приходящие в мир противоположны ему. Обратно ему. Есть высшая сила, которая представляет собой силу объединения и любви, а все народы мира, которые находятся под ней, противоположны ей.
А что насчет нас, израильтян, если мы уже об этом говорим?
Мы находимся посередине, как переходное звено между народным миром и той же высшей силой.
Сила любви?
Да, он всецело любовь, и мы должны быть теми, кто обучает, прежде всего, что мы сами обращаемся от ненависти и отторжения к любви и связи между нами, и тогда мы можем научить все народы мира тому, что называется миром в мире.
То есть вы имеете в виду, что Израиль должен стать вот такой образовательной, просвещающей, культурной державой?
Да, именно так. И это возлежит на нас. И если мы этого не реализовываем, так мы то, что называется, теряем со всех сторон. То есть со стороны Творца мы получаем давление и отторжение, и отсутствие поддержки, а со стороны народов мира мы получаем ненависть, антисемитизм.
Когда вы проверяете нашу историю, вы видите, что этот народ постоянно находится в состоянии войны, как внутри, так и снаружи, постоянно войны.
Потому что он включает в себя две силы.
Какие?
Положительную и отрицательную.
Можно их когда-нибудь примирить?
Да, мы можем использовать эти две силы, да? Для достижения уровня Творца ради любви, когда и злое начало, и доброе начало будут поддерживать вместе в любви.
Предположим, что в чем-то мы продвинемся в этом процессе. Это что-то вроде развития. Допустим, мы действительно продвинемся вперед в этом, и это убедит ненавистников Израиля, заставит их изменить свое отношение к нам.
Да.
Почему?
Потому что если мы будем делать то, что нам нужно, мы обяжем их тоже достичь тех же уровней, которые достигаем и мы. уровня отдачи и любви.
Это действительно работает как какая-то формула?
Да. А обязанность — так устроена природа. Поэтому если мы не выполняем этих действий, мы удостаиваемся негативного отношения как со стороны народов мира, так и со стороны Творца, общей силы природы.
Перейдем к чему-то другому. Корона. Корона. Страх возвращается, и мы находимся в эпицентре новой волны короны, штамм Дельта быстро распространяется, и количество инфицированных каждым днем растет. И в недавно опубликованном исследовании говорится, что вакцины обладают 91% способностью защищать вас от серьезного заболевания, но только 39%, которые предохраняют вас от заражения короной. Так теперь ты каждый день слышишь о том, что кто-то еще заразился, и кто-то еще заразился. И как будто такое ощущение, что ведь страх перед короной остался позади, и вдруг эта пластинка снова закрутилась, и снова она здесь. И когда-нибудь закончится этот кошмар?
Когда мы изменимся?
Какие изменения?
Чтобы мы стали лучше.
А как это связано с короной?
Все связано, весь мир связан. На всех своих уровнях эгоизма, своих желаний, своих сил, все связаны друг с другом, и все должны быть направлены на единую связь, как интегральная, идеальная связь, система.
Когда вы говорите об объединении, я скажу вам, что меня больше всего печалит за весь этот период короны. Когда я приезжаю навестить своего отца, который уже старше 80, я боюсь, и неважно, что он мне говорит, я боюсь его поцеловать. И это безумие. Месяц, два месяца, три, полгода, год. Мы уже полтора года в этой истории. Как будто это приходит и уходит. И оно уже превратило в нас все, к чему мы привыкли в плане близости, тепла, объятий, рукопожатий, поцелуев. Все остыло, как будто весь мир в морозилке.
Нет, мир не в морозилке. Люди хотят это изменить, и к ним не важно, они хотят сохранять все эти ограничения. Но если мы, скажем, приняли бы все эти законы и действительно были бы в морозильной камере, тогда бы мы начали обнаруживать, что морозильная камера исходит из того, что мы не хотим соединяться на самом деле, не хотим хорошо относиться друг к другу.
Кто не хочет? Все, кого я знаю, хотят быть рядом, они хотят быть связаны, объединены, но это невозможно. Маски внутри, маски снаружи, ты уже совсем как с ума сошел. Даже не знаешь, каковы правила, они меняются каждую неделю.
Ты говоришь, что раньше у нас были хорошие взаимоотношения?
У большинства нормальных людей, да, всегда есть кто-то, кто ненормальный.
Нормально то, что вы говорите, то, что ты говоришь, нормально. В моих глазах это совершенно ненормально и неприемлемо. И поэтому нам нужно выяснить, насколько мы ненормальные эгоисты, и насколько нам нужно изменить себя. И тогда мы можем сказать, что корона начинает наводить порядок между нами.
Корона пришла, чтобы навести порядок между нами?
Конечно.
Это что, как школьная учительница?
Это гораздо больше.
А что это?
Показать, почему мы ошибаемся в наших взаимоотношениях.
Красиво, хорошо. Допустим, давайте двигаться дальше с этой картиной, как будто корона подобна учительнице в школе, которая приходит, чтобы показать нам, что мы плохо относимся друг к другу.
Да.
Хорошо, тогда уже полтора года на этом уроке она пыталась нас вразумить. Но что делает нормальный учитель? Он видит, что полтора года дети не усваивают что-то, и она не начинает понимать, что тут что-то застряло.
Нет. Записи не хватает. Даже этого не понимаешь. Вы родители говорят тебе сидеть в разных комнатах и не подходить друг к другу. Мы устали видеть, как вы деретесь. И тогда нужно вас разделить. Выбора нет. Вы будете изолированы. Да? Потому что через какое-то время, допустим, вам разрешат приближаться друг к другу. Вы сближаетесь, и снова начинаются конфликты. Так хорошо. Теперь мы вас по-другому изолируем, еще более строго. И так раз за разом. Это все время ослабляет, ослабляет, ослабляет.
Да, это очень сильно утомляет.
Отлично, но пока тебе еще надо поесть, что делать дома, нет такого большого давления. На самом деле это ничто.
Да, но правда в том, что мы уже устали от этого, потому что настолько утомляет и не проходит, не проходит, не проходит и не проходит. Поэтому люди уже начинают говорить, давай, хватит уже, устали все от этой короны, мне надо все-таки же как-то жить здесь, вы понимаете? Это своего рода история, которая постоянно усложняется.
Нет, нет, дорогой мой, я говорил в начале короны, что она будет проходить волнами. Ты можешь это почитать, послушать в наших беседах. И каждая такая волна предназначена для того, чтобы научить нас, как совершенствовать отношения между нами и достигать более высоких уровней.
Что мы должны были выучить до сих пор, чего мы не выучили?
Что объединение между нами должно быть хорошим во взаимопомощи, в связи, в объединении желаний сердец, чтобы я беспокоился о ближнем, как я забочусь о себе, потому что мы живем в единой системе. И также в том, что один из нас болеет, а другой нет, так все заботятся о том, чтобы не передавать болезни от одного к другому. И мне это очень важно.
В начале эпидемии, если вы помните, уже было так столько времени прошло, что уже сложно вспомнить, но было действительно ощущение, что мы в ней вместе, но потом эта солидарность как-то угасла.
Поскольку наш эгоизм устал, он не хочет больше.
Вот это как раз то, что я говорю, что устали, устали, надоело. Так почему же не сменить пластинку?
Природа не действует согласно твоей воле, но природа действует, чтобы ослабить тебя и научить тебя тому, что ты малый эгоист, должен соблюдать законы природы, а не законы своего эгоизма.
Какой закон природы мы должны сегодня исполнять, чтобы полностью положить этому конец? Никаких волн, а просто конец.
Нет ничего выше, чем забота о ближнем.
Что это значит?
Любовь к ближнему, возлюби ближнего как самого себя. К этому я должен прийти. Если я прихожу к этому, то конец и короне, и вообще всем бедам.
Откуда вирусы узнали, что вы должны были стать более любящим?
Они сами оттуда исходят.
Откуда?
Из-за отсутствия этого закона любви.
Но это звучит как бред.
Нет, я говорю тебе, что они именно оттуда исходят.
Откуда они исходят? Откуда? Из какой точки?
Из ненависти. Ненависти беспричинной.
Почему не видим это как, так, как вы видите? Почему это не очень четко?
Как следует научись этому, и ты увидишь, что там находится источник всего зла.
Перейдем. Спасибо.
Когда-нибудь перейдем.
Когда-нибудь перейдем, да. Тема следующая. Я употреблю фразу, которая звучит как «овеществление женщин». Слово «овеществление» происходит от слова «вещь», то есть означает, что относиться к женщине как к вещи. Итак, наша следующая тема — «овеществление женщин». В добрый час или нет, конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в этом году в Эйлате. Это первый раз, когда конкурс прибывает в Израиль. Он существует уже более 60 лет, но в последнее время он не лежит в основе консенсуса. Это правда, хотя его смотрят 600 миллионов человек. Есть много утверждений, что этот конкурс красоты «Мисс Вселенная» заставляет обращаться с женщинами как с вещами. И такое отношение к внешней красоте женщины как будто бы уже прошло, и так говорят те, кто хотят отменить этот конкурс. С другой стороны, есть очень много людей, которые все-таки поддерживают этот конкурс. Что вы считаете, как вы думаете, стоит проводить конкурсы красоты для женщин или стоит остановить этот обычай, традицию?
Этого не было до недавнего времени, где-то 30-40 лет, когда это было.
Ну, этот конкурс проходит уже 60 лет, «Мисс Вселенная».
Неважно, тысячи лет этого не было?
Ну да, наверное.
Ну, по нашей природе женщины привлекают нас внешней красотой. Я говорю о нашей материальной природе.
Окей.
В соответствии с духовной природой каждого привлекает обратная, внутренняя природа, которая есть у человека, насколько он хочет давать, влиять, любить, раздавать вокруг себя прекрасное чувство, положительные силы. Так бывают разные случаи.
Так вы за проведение конкурса или за его отмену?
Я, конечно же, вообще ничего не отменяю. Ничего я не собираюсь отменять. Я просто собираюсь добавить воспитание.
Воспитание?
Отмена силы не поможет.
А что нужно изменить в процессе воспитания?
Мы по себе знаем, насколько у нас существует влечение к внешнему, и да, оно создается высшей силой. И поэтому нам нужно дать каждому, и себе, и всем воспитание, чтобы я знал, что есть более высокие ценности. Хотя внешняя красота привлекает. Но я больше привлекаюсь внутренней красотой. Я хочу раскрыть ее и принадлежать к ней.
Как мы определим эту внутреннюю красоту?
Отдача, любовь, щедрость.
То есть это черты мужчины или женщины? Это вообще-то это уже даже не касается только женщины, это черты человека, свойства человека.
Да, потому что женщина называется домом, поэтому каждый, кто может сделать из себя место, когда он принимает других и помогает им, наполняет их всем благом, это называется, что это домохозяйка, это родительная жена и вещи такого рода.
Что имеется в виду под этим сравнением с тем, что женщина похожа на дом? Дом — это место, где живет семья, дом — это место, где есть любовь. Скажите, вот если я смотрю на Тору, бесконечные образы женской красоты, прекрасно, прекрасно, как она выглядит, прекрасные внешности. Вот, почему вот те, кто писал Тору, они должны были одеть нас в такие очки, чтобы женщина всегда была такой совершенной красавицей? Почему нужно было все время подчеркивать это?
Потому что женщина выражает общее желание мира.
Не понял, объясните, пожалуйста.
Весь наш мир представляет собой желание. Желание. Нет ничего больше, чем желание.
Какое желание?
Желание всего лишь. И это желание может быть положительным, отрицательным, привлекательным, отталкивающим. А женщина является центром желания. Я под женщиной имею в виду духовную силу, которая есть также в каждом человеке, в каждом мужчине. Я сейчас не имею в виду пол. И поэтому нам необходимо понять, что нам нужно исправить каждого женщину в нем, желание в нем, насколько мы тянемся к тому, чтобы помогать другим, соединить всех в единое большое желание, которое является всецело взаимной отдачей между всеми нами. И так мы обнаружим среди всех нас источник отдачи, источник объединения, и это Творец.
Давайте проверим, если я правильно понял. Вы говорите, что в каждом человеке, независимо от его пола, мужского или женского, есть основа мужская и основа женская. И женская сила во всем творении — это желание, которое человек должен направить в направлении любви, отдачи, щедрости.
Хотя с самого начала это разбито.
Что значит «разбито»? То есть это значит «обратно»?
Да.
То есть я думаю о себе, люблю себя, забочусь о себе.
Ты видишь по каждой женщине, как она заботится о своем доме.
Не только женщины, мужчины тоже.
Но женщина постоянно заботится об этом.
То есть со стороны природы у нас есть такая женская в кавычках сила, которая не так уж прекрасна и должна быть украшена, чтобы стать красивой женщиной, прекрасной.
Да.
А как бы выглядел наш мир, если бы каждый нашел внутри себя внутреннюю женщину и превратил ее из уродливого существа в существо прекрасное, чье сердце открыто и полно любви?
Вот в том-то и дело, что ты с открытым сердцем будешь относиться ко всем и хотеть влиять на всех, общаться со всеми, и что были связаны с тобой, и ты будешь давать им, чего не хватает. И так каждый.
Мир станет красивым?
И еще насколько?
Так вот, красота, если подвести итог, от чего она на самом деле зависит?
Красота — это дар, любовь, влияние. Красота — это то, что исходит от человека на благо других.
Прекрасно, спасибо. Переходим к следующей теме. Арабские спортсмены на Олимпиаде против спортсменов Израиля. И израильский дзюдоист Тохар Бутбул прошел два этапа Олимпиады, не проведя ни одного боя. Почему? Потому что алжирский дзюдоист и затем борец из Судана оба отказались от участия в соревнованиях, чтобы избежать встречи с израильтянином. Алжирец сказал: «Мы не запачкаем руки израильским флагом». Конечно же, это не первый случай, когда спортсмены из арабских стран сходят с международных соревнований, чтобы не соревноваться с израильскими спортсменами. И вот я подумал, человек всю жизнь тренировался, потратил годы, чтобы достичь такого уровня. Он приехал на олимпийские соревнования, и даже этот статус участия в Олимпиаде, это же рекордный статус в жизни человека, и он все это берет и бросает вообще в урну, в помойку, потому что он не хочет сталкиваться с израильтянином. Мне кажется, что это просто безумие, не так ли?
Нет, я их очень уважаю.
Почему?
За то, что есть у них такая идеология, и у него есть такие ценности. Конечно, с ценностями я не согласен, но это факт, что он живет, и ты должен брать пример с этого.
Пример чего?
Пример того, насколько он ценит свою ненависть, свое неприятие Израиля, насколько он верит в свою справедливость, что Израиль делает плохо ему и всему миру, и поэтому он не хочет пачкать свои руки израильским спортсменам.
Так я хочу вот тут разграничить, отделить две вещи, да? Во-первых, вера человека в свое мировоззрение, и во-вторых, само восприятие, оно ужасное, расистское, и я бы отложил его в сторону. И вы говорите, что в ваших глазах прекрасно то, что человек ради своего идеала готов пожертвовать всем.
Да.
Вот мы, израильтяне, ради какого идеала должны быть готовы пожертвовать всем?
Ради объединения и любви всего мира. Нам нужно научиться на таких случаях, насколько другая сторона находится в сильной ненависти к сегодняшнему Израилю. До какой степени сегодняшний Израиль не соответствует тому, каким должен быть.
Вы имеете в виду наши проблемы с палестинцами, из-за которых нас ненавидят?
Нет, даже как мы между собой находимся в эгоистических желаниях, ничего не желая делать с тем, что возложено на нас со стороны природы, чтобы подавать руку всем, давать всем, любить всех.
Ну вот, вы пришли пожать ему руку во время соревнований.
Ну, ты собираешься сделать посреди всей этой ненависти, которая происходит здесь. Посмотри на парламент Израиля, что происходит на улицах, повсюду. О чем ты говоришь? Посмотри на евреев по всему миру. Насколько они находятся в ненависти, в эгоистической конкуренции друг с другом.
Вы меня сейчас забрали с Олимпиадой.
Что такое Олимпиада? То же самое. Так же, как и повсюду.
Нет, вы меня привели сюда, вернули меня сюда, домой, в Израиль.
В другую конкуренцию, ну и что?
Да, не только вы меня привели, собрали в другое соревнование, вы также заменили мне моих противников, и если там я израильтянин на глазах алжирского спортсмена, который говорит, я не хочу ни в коем виде там с ним стоять вместе, ни в спорте, ни вообще ни в чем. Тут вы мне сказали, что отношения между нами испортились из-за того, что тут мы здесь вместе живем.
Не будет мира в мире, пока не будет мира в Израиле.
Какая связь вообще?
Потому что мы так устроены, что народ Израиля находится в центре мира, и пока в нем не будет мира, не будет мира и во всем мире. Так мы избранная группа, которая определяет состояние мира.
Вот это восприятие, что мы избранная группа. Есть такие, которые скажут, что именно это вызывает ненависть по отношению к нам.
Меня не волнует, что они говорят, что они понимают в устройстве мира. Какая мне разница, что кто-то о чем-то говорит? Я смотрю на природу, я вижу, что именно так устроена природа на протяжении тысяч лет. И это написано во всех наших первоисточниках. Так какая разница, что кто-то там откуда-то прыгнул?
А что именно написано? Что написано?
что Израиль, который разбит, что он разбит, приносит вред всем и ненавидят его. Израиль, который объединен, как один человек с одним сердцем. И так мы объединяемся в высшую силу, с высшей силой. Она привлекает к себе весь мир, и все ее уважают и хотят уподобиться ей.
Я хочу вам рассказать еще о чем-то, что произошло на Олимпиаде в этом году. Спустя 49 лет ужасной трагедии, в которой убили израильских спортсменов в Мюнхене, в этом году впервые на церемонии открытия почтили память жертв. 49 лет игнорировали это событие на церемонии открытия. Так что же, может быть, все-таки есть еще какое-то развитие, и мир начинает смотреть на вещи должным образом, а не просто говорить, что Израиль не прав, Израиль не оценивает. Может быть, это какая-то эмоциональная такая вот тупость. И, как вы думаете, может быть, все-таки к нам отношение улучшается? Мы видим также много мирных соглашений со странами Персидского залива в этом году. Так, может быть, есть какое-то мягкое отношение к нам?
Это не зависит ни от какой внешней формы, которую мы видим в народах мира. Зависит только от нас. Поэтому ты, если смотришь на них, которые делают шаги сближения...
Так это выглядит.
Это так кажется, но это ничего не изменит, потому что важно, что происходит у нас, в народе Израиля, между людьми, между евреями, чтобы мы пришли к тому, чтобы стать как один человек с одним сердцем. Это то, что кричал Раби Акива. Что с любовью Израиля? Возлюби ближнего как себя. Прежде всего, мы сами.
Так я подведу итог. Вы говорите так, что не впечатляйся того, что вдруг к тебе относятся иногда хорошо, как здесь, например, на церемонии открытия.
Совершенно нет.
Не впечатляйся от того, что тебе говорят, о том, что вы там так относитесь к Газе, мы вас тоже унизим. Вы на это тоже не смотрите. Вы говорите, оставь вообще все, что говорят, оставь все, что они там делают, сконцентрируйся на том, что вам тут нужно сделать здесь, среди нас, израильтян, и это все решит.
Да, безусловно.
Но немного наивно думать так, не правда ли?
Ну давай сделаем. Я не говорю, что нужно отменять армию и открывать границы для всех.
Так что? Что делать?
Прежде всего, наведи порядок в самом народе.
Ну так дайте первое упражнение, чтобы тут навести порядок. Мы не могли здесь навести порядок 2000 лет. Практическое, дайте первое упражнение.
Изменить все учебные программы в школах, в университетах, везде. Прикреплять к телевизионным программам всевозможные передачи, которые говорят о необходимости связи. Возможности связи со всех, во всех направлениях, сделать из этого особый культурный удар в кино, в театре, во всем, что есть у народа, чтобы они увидели, что это относится к нему, что он обязан это сделать, чтобы открыть глаза нации в течение тысячелетней истории, которая нам совершенно не помогает. И мы находимся здесь действительно на прицеле всего человечества, и все становится все хуже и хуже, потому что мы не заботимся о объединении между нами. Абсолютно ни о чем. И не написано, что мы должны мириться
с миром.
С миром, да, с народами мира.
Вернитесь, пожалуйста, повторите предложение.
Ни в каком месте не написано, что мы должны заключать мир с народами мира, но мы должны заключить мир в самом Израиле. Весь Израиль, товарищи, возлюби ближнего, как самого себя. Все здесь говорится внутри Израиля. Это то, что Раби Акива также кричал при разрушении храма.
Мир между нами, израильтянами, приведет к миру по отношению к нам со стороны мира?
Я уверен на 100%.
Перейдем к следующей нашей последней теме. Погода сходит с ума. Смертоносные наводнения по всему миру, огромные разрушения, и уже есть сотни убитых и тысячи раненых и пропавших без вести. Китай, Индия, а также Европа, особенно Германия и Бельгия, целые деревни были стерты с лица земли наводнениями, и по меньшей мере 200 человек погибли. Если бы этого было недостаточно, в Соединенных Штатах бушуют огромные пожары, крупнейшие из которых уже уничтожили площадь в 1500 квадратных миль. В нашей стране изменение климата наиболее заметно в этом году по фруктам. Вы берете манго, у меня есть друг, который выращивает деревья, красивые плоды, и получается вот так, что как у тебя фрукт манго размером с грушу. И вот как вы думаете, как скоро Земля станет местом тишины и покоя, где, может быть, станет возможной жизнь?
Я не могу сказать, это зависит от человека, насколько мы сближаемся друг с другом. И отношения между нами становятся более спокойными, более стабильными, хорошей взаимосвязи, более правильной. Насколько климат между нами, климат, отношения между нами, они будут более плюралистичными, спокойными, настолько мы сможем успокоить природу. Но то, что все мы горим, и каждый находится в конкуренции с соседом, и между странами, и во всем, со всем добром, которое могло бы быть в мире, что мы делаем все зло, которое только может быть, так что же ты хочешь, чтобы было? Природа является частью той же самой системы, той же системы. Все? Итак, мы находимся в наших взаимоотношениях на самом высоком уровне. А уже под нами находятся другие системы. Пока мы не достигнем состояния, когда природа не захочет терпеть, любая часть природы не захочет терпеть другую, вторую половину, не находится в ней во взаимосвязи. И посмотри, что тогда у нас получается, какие столкновения и трения.
Страны сегодня, на мой взгляд, находятся в смятении. Что это значит? Вы уже десятилетия всякие идут разговоры о всевозможных таких или других международных соглашениях, которые уменьшат потепление климата, уменьшат загрязнение воздуха, больше сохранят экологическую среду. Но, несмотря на все усилия, вы видите в результате этого реально, как экзамен, что все ухудшается. У меня есть друг, который живет в Узбекистане, он сказал мне, что там было большое озеро под названием Араль, и оно высохло до такой степени, что почти полностью исчезло. Это было огромное море, и теперь здесь экологический ущерб с множеством вирусов, и Бог знает, что там еще оттуда исходит. И что я хочу сказать, что вроде бы уже несколько десятилетий существует осознание необходимости сохранения природы, окружающей среды, но ситуация становится все более катастрофической. Чего мы не понимаем? Какое соглашение нам нужно заключить, чтобы действительно выпрямить вот эту линию и привести нас в немного более безопасное место?
Мы не должны бороться с природой, не должны исправлять природу там в регионе Реле и других областях, в Китае, Соединенных Штатах. Мы должны исправлять каждый свою природу, чтобы мы позаботились, мы люди на всем земном шаре, чтобы позаботились об этом, чтобы составили какой-то план оздоровления для самих себя, для людей, что мы можем сделать для того, чтобы тот же самый климат, в котором мы живем, среди нас был красивым и хорошим климатом.
А как насчет нашего отношения к экологической среде?
Ничего.
Ну, скажем, все, допустим, если все решат, что в течение ближайших 10 лет будет запрещено пользоваться любым транспортными средствами, кроме электромобилей.
Чем это поможет? Нет, тебе это только кажется. К лучшему ничего не изменится. Все скатывается. Мы не понимаем источник зла.
Где этот источник?
Человек.
Понятно, что человек, но какие действия человека должны быть нейтрализованы, чтобы экологическая среда восстановилась?
Я тебе скажу. Все действия, которые человек совершает, он совершает только для своей выгоды и только во вред ближнему.
Вот в этом выражении ближнего, что вы имеете в виду под этим?
Я не чувствую, что оно принадлежит мне по-настоящему.
Но вы говорите об отношениях человека с другими людьми?
Да-да.
А что насчет отношения человека к животному, растительному миру, неживому, к земле в целом? Об этом вы вообще не говорите?
Нет. потому что не имеет значения, говорит только об отношении к другим людям.
Ну хорошо, посмотрим, правильно ли я понимаю. Вы построили для меня вот такую пирамиду, в которой вы сказали, что на ее высшем уровне существует отношение человека со своими ближними, и в результате нашего, извините за выражение, тупого отношения друг к другу мы не рассматриваем. То есть мы все нарушаем, и мы даже совершенно не рассматриваем отношения с животному, растительному и неживому миру, и это просто результат наших отношений в ваших глазах.
Да.
Ну, хорошо, но если я хочу, допустим, купить электромобиль, это ведь не проблема, да?
Ты в этом ничего не выиграешь. Мы в этом ничего не выиграем. Ни ты, ни правительство, ни мир, ни природа. Ничего. Вообще. Это только тебе так кажется. Это только для того, чтобы сбить тебя с толку в правильном мировоззрении.
То есть вопрос не в замене машины на электрическую, а в чем тогда? Что нужно заменить?
Шило на мыло.
Нет, но что нужно изменить, чтобы увидеть изменения?
О, человеческую природу.
Можно купить человеческую природу электрическую?
Да, с помощью воспитания. Когда мы буквально обязаны открыть правильное воспитание для всех и обязать всех перейти пройти воспитательный процесс, чтобы каждый понял, насколько он является злом, где источник зла, который он вызывает в природе. И так это и будет.
Вы мне сейчас напомнили фразу «Сердце человека зло и лукаво с юности его».
Понятно. Здесь ничего не поделаешь, природа убьет нас.
Так что же сделать здесь? С одной стороны, природа нас так породила, с другой стороны, нас бьет за это.
Нет, ты еще хочешь убежать от этого. Ты еще не понял, что если ты не изменишь себя, никакие действия тебе не помогут. Ты будешь убегать к электромобилям, к чему ты хочешь. Будешь искать жизнь на Марсе, где не хочешь, и ничто тебе не поможет.
До каких пор?
Пока ты не поймешь, что все от тебя зависит. Неважно, на какой планете, на какой звезде, неважно, в каком виде, ты обязан изменить только одно — свое отношение к другим людям, а также то, что они изменят отношения между ними и тобой. Словом, все. На человеческом уровне.
Вы считаете, что мы вообще сможем продолжать существовать здесь, на этом земном шаре?
Я уверен, что да. Но насколько мы будем страдать для того, чтобы изменить свое поведение, это зависит от нас.
Спасибо, Рав Лайтман.
Удачи вам!